Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, у микрофона Елена Смирнова. У нас замечательный день, потому что мы с вами отправляемся в Японию, причем в православную Японию. У нас очень хорошие сопровождающие. Одного из них вы уже знаете, это настоятель храма священномученика Власия в Старой Конюшенной Слободе, архимандрит Герасим Шевцов. Он 14 лет провел служение в Японии. Здесь у нас присутствуют и другие тоже наши православные русские люди, которые также побывали в Японии и также очень долго. Бывший генеральный консул Российской Федерации в Саппоро, который долгие годы занимался и даже до сих пор занимается дипломатической работой, это Василий Иванович Саплин и его супруга, которая с ним вместе там же была в Японии и занималась в архивах, связанных с именем нашего великого русско-японского святого, святителя Николая Японского, как вы догадались, Татьяна Георгиевна Сила Новицкая. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Христос воскресе, братья и сестры! Рад снова с вами участвовать в этой радиопередаче.
Вас поприветствовал архимандрит Герасим.
Христос фуккацу, можно сказать по-японски.
Христос фуккацу, джитсу не фуккацу.
Христос фуккацу, джитсу не фуккацу.
Это по-японски.
Вы поняли. Архимандрит Герасим, расскажите, пожалуйста, нам, откуда в Японии появилось православие?
Православие в Японии появилось в XIX веке. В 1861 году молодой иеромонах Николай Касаткин отправился в консульство в далекий город Хакодате для того, чтобы быть священником при тамошней церкви, когда консулом был Иосиф Гашкевич. Он сменил тамошнего женатого священника Василия Махова, который по болезни отправлялся в Россию. И, в общем-то, поначалу в круг его обязанностей входило только окормлять персонал консульства. Проповедовать было среди японцев совершенно невозможно, поскольку существовал, тянувшийся еще с начала 17 века, запрет на проповедь христианства. И по-человечески размышляя, никаких шансов для того, чтобы проповедовать местному населению, у святого Николая, будущего святого, не было. Но святой Николай поехал в Японию вовсе не для того, чтобы занимать место только в консульстве. Он стал усердно изучать японский язык. Причем первыми его учителями были люди, которые тоже не имеют, конечно же, к вере, к религии никакого отношения. Это и уличные книготорговцы, и хозяева каких-то небольших ресторанчиков. В конце концов, он нашел себе хорошего учителя в лице священника-буддиста, который служил в местном храме. Он преподавал ему японский язык, поэтому святой Николай выучил японский язык на том уровне, на котором не знали даже многие японцы. То есть он читал на старояпонском языке, на бунго. А бунго, чтобы понять, это язык письменный японский старый. Его основа – это китайский вэньянь. То есть это язык, на котором общалось все ученое сословие. Поэтому святой Николай через некоторое время, может быть, еще не очень хорошо говоря, но он уже прекрасно читал очень сложные тексты японские, исторические, религиозные. И святой Николай, конечно же, поставил своей задачей когда получится начать проповедь среди японцев. Случай представился спустя несколько лет, когда к сыну Иосифа Гашкевича стал заходить местный фехтовальщик Такума Савабе для того, чтобы учить его кендо, искусству владения мечом. Савабе был патриотом своей страны, а в то время, когда начала, скажем так, открываться Япония, то есть после того, как черные корабли Коммодора Пири в Симоде принудительно открыли Японию, заставили впустить американцев на японскую территорию, многие патриотически настроенные молодые люди поставили своей целью искоренять все иностранное, как враждебное, как вредящее Японии. Вот так был настроен и Савабе, поэтому он время от времени, встречаясь в коридорах консульства с Святым Николаем, злобно на него поглядывал. И в конце концов они разговорились. Святой Николай спросил, почему ты так на меня смотришь? Вот тот ему ответил, не обинуйся, что вы все иностранные шпионы, вы приехали высмотреть нашу землю, и религия ваша также зло. Тогда Святой Николай спросил, а ты что-нибудь знаешь о христианстве? Он сказал, нет, ничего не знаю. Ну тогда узнай. Вот, потому что прежде чем судить о чем-то, нужно сначала понять, о чем это. Хочешь, я тебе расскажу? Ну, давай, рассказывай, сказал Такума Савабе. И так началась первая проповедь Святого Николая на японской земле. И упала она на благодатную почву. Это семя было заронено на доброй земле, поэтому дало, как говорит Евангелие, колос в 30, в 60, а может быть даже и в 100 семян. Потому что впоследствии вот этот Такума Савабе стал первым крещенным японцем с именем Павел. Потому что обращение его было подобно Павлу, когда он из гонителя, из ненавистника христианства стал первым христианином, а впоследствии и первым священником. Вот так в 60-е годы 19 века началось православное христианство на японской земле.
Скажите, а вот он был самураем. Кого он обучал, вы сказали, этому искусству?
Он сам был родом с Кюсю. Насколько я помню, наверное, из тех кланов, которые были близки к Сайго Такамори, то есть тех людям, которые принимали непосредственное участие в реставрации Мэйдзи. Он был, я тоже так понимаю, ранином, то есть самураем без хозяина, который искал себе какое-то пристанище. Вот в конце концов нашел себя как синтоистский жрец. То есть способом заработка у него было не столько даже преподавание, хотя, как говорят, он хорошо очень фехтовал, поэтому и преподавал. По большей части он занимался тем, что служил в синтоистском храме. Был он женат, вот потом, кстати сказать, он прошел через все испытания, много было искушений. Вера его оказалась действительно твердой, потому что жена у него повредилась рассудком, дом сгорел в пожаре. Тем не менее, он сам успел посидеть в тюрьме за проповедь, поскольку в начале 70-х годов, может быть, не такие суровые гонения, как при Токугава были, вот, но все равно людей сажали в тюрьму за проповедь христианства. Он успел посидеть в тюрьме, вышел только, по-моему, к 73-му году, когда был издан указ о том, что проповедь теперь не является запрещенной. То есть это не было еще разрешение проповеди, но уже перестали преследовать за принадлежность к христианской вере.
То есть он стал исповедником?
По сути, да.
А он продолжал фехтовать?
Я думаю, что как только он стал священником, вы знаете, что все-таки по всем канонам православной церкви священник не может владеть оружием, тем более проливать чью-то кровь. Поэтому, конечно, существуют разные истории о том, что Павел Савабе до старости лет махал мечом, более того, имел каких-то учеников. Конечно, это все, скажем так, мягко, бурная фантазия некоторых авторов. Он был достойным священником, поэтому никогда, конечно, он не занимался такими вещами, чтобы преподавать фехтование, уже получив священный сан. Святой Николай, одна из первых переведенных им книг на японском языке, были канонические правила православной церкви, где четко об этом говорится. Поэтому не было ни единого случая в истории японской церкви, что люди, ставшие священниками, совмещали это с воинской профессией. Вот поэтому это просто невозможно в православной церкви. То есть священник может быть капелланом, он может служить в войсках, но он никогда не может носить оружие и проливать чью-то кровь, потому что по канонам за это он должен быть извержен сам.
Отец Герасим, ну вот сейчас мы узнали о самом первом ученике, да, миссионера Николая Касаткина. Но ведь к концу его жизни их стало тысячи.
Да, совершенно верно. Святой Николай уже в 70-е годы увидел, что Хакодате, конечно, замечательный город, но он очень далек от столицы Японии, где кипит жизнь, где уже начали активно проповедовать и католики, и протестанты. И он поставил свои задачи перебраться в Токио. Ему удалось купить участок земли. В этом ему помог один из его друзей, человек, который впоследствии стал министром иностранных дел Японии, Сойдзима, граф Сойдзима. Этот человек был тоже удивительный, очень честный, как и многие молодые люди того времени. Знаете, да, у Пушкина «Мой друг, отчизне посвятим, души прекрасные порывы». Вот это была такая же молодежь, которая для своей родной страны готовы были посвятить себя и дипломатической службе, самым разным профессиям, то есть все они выходцы из самурайских родов, но они оставили воинскую службу, сословия были отменены, они стали заниматься самой разной деятельностью. Многие такие люди, идеалистически настроенные, они попали во власть, и благодаря этому Япония получила очень быстрый такой стремительный толчок и стала быстро развиваться. Сойдзима известен тем, что он участвовал в разрешении конфликта вокруг корабля «Мари де Лус», когда в порту Йокогамы однажды в английское консульство прибежал испуганный мокрый китаец и сказал, что на местном корабле под латиноамериканским флагом перевозят рабов в Макао китайских. Английский консул сказал, что не будет этим заниматься, и инцидент посчитали исчерпанным, но не тут-то было. Сойдзима поднял волну этого вопроса, потому что работорговля была запрещена категорически. Третейским судьем в этом выступал, между прочим, государь Александр III. Суд разрешился в пользу японцев, то есть вот это право белого господина, которое так активно насаждали по всему миру англичане, было оспорено, наконец-то, в том числе и Сойдзимой. Вот именно благодаря этому человеку, который заступился за какого-то там несчастного китайца, то есть там были освобождены рабы с этого корабля, именно он помог, будучи еще не крещенным человеком, купить участок на Суругадай, где впоследствии был построен собор Николай До. Святой Николай мечтал его окрестить, и тот вроде бы проявлял интерес к вере, и когда после вот этой миссии, связанной с освобождением китайцев, Сойдзима отправился в Китай в составе дипломатической миссии, и ему от императора был подарен рулон фиолетового шелка для того, чтобы пошил себе облачение, он преподнес этот шелк святому Николаю, сказал: «Шей что-нибудь у себя в соборе». Он сказал: «Нет, я буду беречь вот эту ткань, когда ты крестишься, вот я сошью церковное облачение». Ну, Сойдзима улыбнулся, вот, и святой Николай спустя много лет в своих дневниках, когда Сойдзима скончался, сказал: «Жаль, он подошел вплотную к церковному порогу, но так его и не переступил. Вот теперь я в память его сошью наконец-то облачение». Вот такая интересная история была связана с основанием храма на Суругадае, с покупкой этого участка. Вот для иностранцев тогда покупка земли была невозможна, поэтому Сойдзима купил фактически на себя эту землю, но дал ее церкви. Вот поэтому святой Николай, тоже какой был его авторитет, что такие люди со святым Николаем сотрудничали, помогали ему в деле проповеди. И святой Николай, построив храм небольшой на Суругадае, сразу открыл там школу русского языка и катехизаторскую школу, поскольку он поставил своей задачей развитие миссии не руками иностранных миссионеров. К сожалению, из России не было такого потока, как из других стран, в католические или протестантские миссии. Святой Николай жаловался, он писал: «Я здесь совершенно один». Поэтому вся его надежда была на его помощников японцев. И такие люди появились, это сначала Павел Саваба, его друзья, которые тоже стали священниками. Они стали, поскольку иностранцам было запрещено свободно перемещаться по стране, требовались специальные паспорта, пропуска. Даже святой Николай не мог еще путешествовать, наверное, до конца 70-х годов, начала 80-х точно. Вот эти люди вместо него ездили по всей стране, организовывали миссионерские станы, проповедовали, занимались катехизацией, и японская православная церковь начала быстро расти. И на самом деле, по статистике Министерства просвещения японского, на начало 20 века из всего количества крещенных людей в Японии 20% составляли православные. То есть, по сути дела, 20% христианского населения было катехизировано и крещено одним человеком и небольшой группой его помощников. Поэтому, в общем-то, когда мы говорим о святом равноапостольном Николае Японском, это никакое не преувеличение, действительно равноапостол, потому что то, что он делал, ну, это не под силу простому человеку. Тут явно сила Божья содействовала ему, сила Божья, и благодать Божья нашла себе достойный сосуд вместилища в лице святого Николая. И его энтузиазм, его ревность, его преданность делу, она, конечно, восполнялась, вот его немощи восполнялись силой Божьей, поэтому дело Божье росло. Вот так появились те самые тысячи христиан, о которых мы говорим сейчас.
Отец Герасим, когда вы приехали в Японию, сколько там стало православных?
К сожалению, наверное, поменьше, чем при святом Николае Японском, вот, потому что 20 век был очень сложный для японской церкви. Во-первых, это революция в России, когда полностью прекратилась финансовая помощь. Во-вторых, это страшное землетрясение Канто 1923 года, когда был полностью разрушен Токио, и в том числе и собор Николай До. в результате пожара погибла вся утварь. Это и предвоенный вот этот милитаристский угар, и введение государственного синто, попытки перерегистрировать все, кроме синтоистских общин, то есть, по сути дела, запретить многие общины. Война тихоокеанская, страшная и тяжелая, бомбардировки Токио, послевоенная разруха. В общем, все это, к сожалению, не самым лучшим образом сказывалось на состоянии японской церкви, и поэтому, когда я туда приехал, там было около 10 тысяч человек по спискам. Японцы ведут такие четкие списки, то есть те, кто жертвует, те, кто крестились, все это записано в метрические книги. Но на самом деле, наверное, это число было даже еще меньше, потому что в некоторых храмах долгое время метрики не проверялись, и, ну, говоря словами классика, многие из них были действительно мертвыми душами. Вот. Но, тем не менее, все-таки японская церковь имеет храмы от самого севера острова Хоккайдо, самый северный храм находится в Щари, до самого юга острова Кюшу, самый южный храм – это храм в Кагосима, то есть это расстояние, таким образом, между этими храмами где-то около 2000 километров. То есть кажется, что Япония маленькая страна, потому что в сравнении с Россией, вот, и плюс еще учитывая картографические искажения, когда северные страны кажутся больше, а те, кто ближе к экватору, меньше. На самом деле страна, она протяженная, поэтому, в общем-то, вот небольшие общины существуют по лицу всей Японии. По-моему, только вот на Окинаве нету ни одной общины православные, а так, в общем-то, везде есть, и они сохраняются, они жизнеспособны.
А теперь вопрос к Василию Ивановичу Саплину. С какого года вы служили в Японии?
Мы действительно избрали своей профессией японскую историю, японский язык, и так получилось, что вся жизнь была связана с работой с Японией. Я впервые побывал в Японии в 1974 году. Полгода мы стажировались в университете Токай в качестве группы, окончивших уже университет, в качестве стажеров курсов синхронного перевода. А потом первая командировка это была в городе Осака. Молодым тогда был вице-консулом в нашем консульстве. 4 года там мы проработали. Там же у нас и сын родился. Потом была командировка в Токио около 5 лет. Где я был советником-посланником в посольстве. А заканчивал я свою карьеру дипломата в Японии в качестве генерального консула в городе Саппоро на самом севере. Причем дважды и в общей сложности 11 лет. А всего в Японии мы проработали 20 лет. Поэтому, конечно, эта страна для нас тоже близка, знакома и любима.
Вы ходили там в православные храмы?
Да.
В приходы. Наверняка
да, мы,
знаете, какие там священники, да, какие там, может быть, традиции необычные.
Да, конечно. Если в Осака это в советское время, это еще, так сказать, нет. А вот в Токио мы уже ходили и в японскую церковь иногда, в Николай-то, а чаще на наше подворье. А вот уже в Саппоро, там нашего подворья нет, там действительно храм японской православной церкви, в котором мы были вот фактически все эти 11 лет с перерывом между двумя командировками, в общей сложности 11 лет, прихожанами этого храма. Конечно, на севере там как-то особенно вот эти традиции, заложенные святителем Николаем Японским, как-то более глубоко чувствуются, потому что и Хакодате это тоже на острове Хоккайдо, и Саппоро, и другие храмы. В частности, вокруг Саппоро еще 2 храма есть в соседних городах, в городе Томакумай и Отару. А священник один, и он окормляет их по очереди. Это тоже вынужденная такая мера. И вот, в частности, так получается, что, например, такой праздник, как Пасха или Рождество, у них, получается, 3 раза они отмечают, и священник начинает отмечать в одном городе, потом в другом, потом в третьем. Для каждой паствы в этом городе. Иногда это совпадает с этой датой реальной, а иногда это либо раньше на неделю, либо позже на неделю.
Вот интересно поездить на эти 3 службы.
Вы знаете, да, мы в основном были в Саппоро, но когда очередность была другой службы, а был какой-нибудь праздник или просто хотелось в церковь, мы ездили в соседний город. Это один из них в 50 километрах от Токио, а другой где-то 35 от Саппоро, простите, да. Поэтому это было достаточно легко сделать на машине. Там очень милые, уютные приходы, они как бы очень тесно держатся друг друга, поскольку, ну, надо признать, что среди остальных японцев они некоторое такое инородное соединение, непонятное для их соседей, непонятное для обычных людей. Они, в общем, стараются в обычной такой социальной жизни не очень это разглашать. А вот когда они уже приходят в храм, тут они все православные, и такая у них достаточно такая дружная семья. Многие уже не в первом поколении прихожане. Они вместе ухаживают за храмом, за прихрамовой территорией. Обязательно после службы они все остаются на трапезу, там с японским зеленым чаем садятся, что-то разговаривают. Потом вот в хоре. У них есть хор, ну, скажем так, те, кто ходит в хор. Но это не значит, что другие не могут в этом участвовать. Иногда хор поменьше, иногда побольше, в зависимости от того, сколько народу придет. И они с удовольствием присоединяются. Очень хорошо то, что у них, скажем, во время службы заранее готовятся, например, оттиски тех мест Евангелия, которые в этот день читаются. Всем раздается. Поэтому все понимают текст Евангелия, могут читать.
На японском.
На японском языке. Но более того, когда мы стали у них постоянными прихожанами, они поняли, что на старояпонском языке Евангелие, может быть, нам будет трудно, они специально находили эти же места на русском языке и для нас распечатывали эти страницы на русском языке. Что очень трогательные были, очень хорошие такие у нас теплые отношения. И если поначалу был какой-то момент, еще тогда уже покойный протоиерей Кирилл, который потом стал архиереем Петром и скончался. Он должен был стать главой японской церкви, но умер скоропостижно. Когда я пришел, он сказал: «О, у нас и генеральный консул теперь российский». А потом это почти ушло. Мы просто были... Да, кстати, довольно много там русских людей, которые на Хоккайдо вообще близко, Сахалин, вот и дальневосточные регионы. Для Хоккайдо очень свойственно, что там русские живут, и то, кто занимается каким-то бизнесом, еще чем-то, кто-то совместный брак имеет. И вот эти многие русские приходили на службу.
А служба вся шла на японском языке?
На том языке, который, собственно, это все перевод святителя Николая с его помощниками. Он где-то, можно сопоставим с нашим церковнославянским языком.
Песнопения, какие там распевы?
Много киевских распевов, потому что наши русские люди, которые делали аранжировку вот под японский язык, они многие были уроженцы Украины, но не только, конечно, киевские распевы, а вообще наши распевы. Многие русские вот священники, которые с паломнической поездкой посещали японские храмы, им казалось, что вообще на церковнославянском поют, потому что настолько похожие напевы, что сразу для священника ясно, что поют.
Им же хоровое пение ставили приехавшие по приглашению святителя Николая специалисты.
Да, первый был Яков Чихай, он был братом архимандрита Анатолия Чихай, который был первым таким реальным помощником святителя Николая. До этого были неудачные, а он долго прожил. И вот он первый занимался этим. Ну и потом были еще русские, был диакон Дмитрий Кружановский и Львовский еще, да, еще Львовский. Вот они, многие принадлежавшие к южной части Украины нашей.
Была большая сложность, потому что японский, так сказать, музыкальный строй, он абсолютно и привычки и не совпадал. И вот получить вот именно то пение, которое наши регенты обучали, было очень сложно, очень сложно. Сначала не получалось, а потом ничего.
Сейчас они очень хорошо очень поют, хорошо очень поют. Стройно.
Сразу узнаваемо, что
узнаваемо.
Это
наше.
Вот я сегодня здесь в храме священномученика Власия слушала, как Зоя, вот японка, она же здесь звонарь,
да.
Как она звонила совершенно по-русски на колокольне.
Thank you.
стажируется в иконописной школе Московской духовной академии, соответственно, уходит учиться звонить на звонницу отца игумена Антония Зинина на Воскресенское подворье к отцу Гурию Гусеву. Она как мудрая пчела, по выражению Василия Великого, облетая разные цветы, собирает нектар и там, и сям. Вот, и приносит этот нектар к нам в храм Власи и звонит на нашей колокольне.
Откуда она у вас здесь появилась, отец Герасим?
Зоя появилась из Японии. Она профессиональный художник. Училась и преподавала в университете в Осака. Вот, но она крещенная. У нее в трех или в четырех поколениях крещенные предки. Когда она подает записки, она пишет там дядя Антоний, Петр, Игнатий. Вот, по-моему, кто-то из ее родственников в Нагасаки погиб во время бомбардировки. Был военным моряком, когда бомба упала на город. Он там погиб. Так что она не новичок. Постепенно вот ее искусство двигалось все ближе и ближе к церкви. Она стала писать картины на церковные сюжеты. И в конце концов пришла к тому, что решила попробовать себя в иконописи. И поэтому нам удалось ее отправить сюда, несмотря на множество всяких препон, в иконописную школу Московской духовной академии, где она четвертый год стажируется. И поскольку наш храм стал в последнее время таким, видимо, притягательным местом и для японистов, и для японцев, она стала к нам сюда приезжать, и я попросил ее попробовать позвонить на звоннице, поскольку она обучалась звону в лавре. И она начала звонить, поэтому очень рада ее видеть здесь в воскресные и праздничные дни, когда она имеет возможность приехать из строить Сергиевой лавры сюда и позвонить. Вот сегодня один из таких дней, когда к нам приехала на живоносный источник, чтобы нас порадовать своим искусным колокольным звоном.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Козуки Ватанабе то имасу.
Меня зовут Козуки Ватанабе.
Да. А я думала, вас зовут Зоя.
Зоя, да, православное имя. Моя бабушка и дедушка тоже православные. Бабушка и Моя бабушка и дедушка тоже православные.
Мама моей бабушки училась в духовном училище.
А в каком городе?
Я в Киото.
В Киото, да?
Православный. Да. Хай, сенде укете, и има в Токио, где хатарайте машта.
Значит, я в Киото была крещена, а потом уже была в Токио.
Де, оба-сан, но, собо, но, хаха, ва, занен нагара, ортодокс дева най, но, наку, чигау.
К сожалению, мама моей бабушки была не православная, а другой конфессии
христианской.
Она училась в духовном училище в Америке и приехала потом в Японию и там проповедовала христианство.
で、うちの母の家族はみんな、京都で洗礼を受けて、京都の教会にずっと通ってます。
А моя мама и вся наша семья, а мы в Киото крестились и ходили в православный храм.
Я тоже православный. Очень приятно. Зоя, а что вы делаете здесь, в России? Занимаетесь иконописью?
Да.
Учитесь?
Да.
Где?
Москва духовная академия.
В Лавре, да?
Да, Лавре.
Как давно?
4 года.
Учитесь для того, чтобы в Японии писать эти иконы, да, в храм?
Наратиру моктекива нихон и кайте кара нихон де икон какини нару дешёка. До ю нанька шоурай на визион мочи дешёка.
Ано, токуни 日本だけに限らず、アジアでも、アジア各国でも、イコンの教育というのは大切だと思うので、神様が決めても。
То есть не обязательно это будет в Японии, во всех азиатских странах очень важно распространять иконы, писать иконы. И куда я попаду, я пока не знаю.
Ради Господа
я готова работать там.
Зоя, в прошлый раз вы мне говорили, что в Японии православным быть трудно.
Вы же знаете, это буддийская страна. И поэтому, конечно... Во всем этой тенденции всего мира стареет население, увеличивается прослойка пожилых людей. Верующие православные тоже стареют, и, соответственно, сокращается число их.
А что вам дает православие?
Сэйкё то юнуа, утахану тамэнива. Нанно ими дэсёка, дою кимочо умоцу дэсёка.
Дою... Сгоку сизэнни... Сизэнни... Нандаро... Хокано... Табун шинко... Католик тока протестанту тэко... Нинген ни чикай... Канжи дэскэдо... Ками ни... Мукатте... 私たちと神の圧倒的な違いっていうのが祈りの中でいつも読まれてて、その違い、神の絶対的な存在っていうのが。
Понимаете, вопрос вот в естественности веры. Католичество или протестантство, оно очень близко к повседневной человеческой жизни, а от Бога все-таки далековато. А православие я нахожу именно... Прежде всего, близость к Богу. Вот это самое для меня главное.
Спасибо, Господи. Христос воскресе!
Спасибо, воскресе!
Ну, теперь я все-таки хочу обратиться и к Татьяне Георгиевне. Как я уже сказала в начале, она собирала очень много материалов, связанных со святителем Николаем Японским. В архивах много сохранилось о нем сведений?
Да, в архивах сохранилось очень много сведений. И вот первое, что меня подвигло начать что-то собирать, это в 2002 году праздновалось 90-летие от представления святителя Николая Японского, и все это происходило в Хакодате. И там даже была выставка очень хорошая. В библиотеке Хакодате сохранилось очень много материалов. Интервью святителя Николая газетам японским вот, в эпоху Мэйджи. Сохранилась книга о великих людях эпохи Мэйджи, где наш святитель Николай тоже присутствует, как великий человек Японии. К сожалению, сейчас уже мало, так сказать, из японцев, кто может представить его вот среди великих людей Мэйджи. В эпоху Мэйджи он был очень известен, и, конечно, он так и воспринимался.
А эпоха Мэйджи – это когда?
Эпоха Мэйджи – это эпоха правления императора Мэйджи. Мэйджи – это посмертное его имя, а так он Муцухито был, да? И этот император правил Японией с 1868 по 1912 год. И получилось так, что вот святитель Николай, он, правда, чуть раньше приехал, чем император Мэйджи вступил на престол, но дата отшествия святителя Николая – это 1912 год. И в этот же год позже святитель Николай скончался император Мэйджи. Вот. И у святителя Николая в начале его деятельности было твердое намерение обратить императора и императорскую семью. Более того, он даже надеялся, что вот диаконисой в японскую православную церковь приезжала дочка вице-адмирала Путятина, Ольга Ефимовна Путятина. И она была вхожа в аристократические круги русские, поэтому он надеялся, что она сможет добиться аудиенции у императрицы и сможет привести через императрицу и императора к православной вере. Но вот, к сожалению, это оказалось все-таки несостоявшимся, хотя вначале, когда святитель Николай начинал проповедовать в Японии, благодать Божия была очень обильно разлита на его деятельности, поэтому можно было на это надеяться.
Можно еще два слова добавить об этой эпохе Мэйджи, ведь это был очень такой переломный этап развития истории страны. Произошла, ну, фактически революция, когда был свергнут режим сёгунов, вот этих вот военных правителей, и восстановлена, почему она называется еще реставрация Мэйджи, формально восстановлена власть императора, который был отодвинут в те годы до этого. Но реально это был переход уже к буржуазной Японии и открытие страны одновременно. С одной стороны, это оказался вакуум прежних каких-то традиций, идей и одновременно приток очень многих свежих каких-то новостей. Японцы жадно поглощали все, что открылся для них. И в этом смысле для проповеди православия были тоже очень удачные условия. Очень многие японцы для себя, как бы открывая этот мир, открывали православие и искренне сердцем принимали веру.
Японцы, принявшие православие, были самураи многие, да. Особенно вот из княжества Сендай многие, так сказать, были расположены к православию. Самурау – это по-японски «служить». Поэтому основная миссия самурая была служение, и причем преданное служение. И вот многие благородные качества, которые были присущи самураям, были именно связаны с верностью своему господину, которому они служили, забывая о даже себе часто. И поэтому, когда они оказались вот без этого служения, то они могли воспринять вот эту идею служения церкви. Для них это было не чужое, хотя это было не одинаково, конечно, это было разное, потому что это земное, а это небесное, но тем не менее вот этот путь для них был легче, для многих других японцев.
Надо заметить, что это просто было служивое военное дворянство, скажем так. Это были воины, которые при князе составляли его, ну, дружину, так скажем. Вот. И как раз еще был такой момент, упразднены были княжества, отменены все эти. И многие самураи оказались вот теми самыми ронинами, которые потеряли своего господина. И оказались в некотором подвешенном состоянии. Стали искать, так сказать, не только опору в социальной жизни, в мирской, но и в каком-то духовном плане.
А буддизм им в этом не помогал, да?
Ну, буддизм – это было очень что-то традиционное и привычное, а тут, я говорю, вот в этой волне новизны, которая открылась.
Ну, тут нужно еще понимать, что поиск был не только духовный. То есть человек, который остался без господина, это, может быть, звучит очень так для современного человека романтично, вот на самом деле человек остался без средств к существованию, потому что самураи не работали. Вот они получали жалование, причем как это жалование измерялось в количестве риса. Коку – это около 16 килограмм риса мешок. Вот каждый самурай получал какое-то жалование. Он оказался без жалования. И чем он мог заниматься? Получилось, как в евангельской притче. Работать не могу, просить стыжусь. И люди стали искать возможность трудоустройства. То есть кто-то перешел в начавшую формироваться армию, кто-то обратился в полицию, кто-то, у кого были какие-то средства, стал создавать бизнес. Вот современные знаменитые корпорации созданы вот этими самыми ронинами. Митсуи, Митсубиши. Это знаменитые самурайские кланы, которые обладали определенными финансовыми средствами. И они смогли развернуть себя в промышленном и банковском строительстве. Но были люди, которые действительно не получили удовлетворения от того, что просто как-то перешли на другое место работы. Вот эти люди искали чего-то большего. И, конечно, по словам святого Николая, в общем, буддизм – это живой труп. Они не находили там ничего для себя. А тут открылась проповедь Евангелия. И многие из них пошли не только, кстати, в православие, ведь многие обратились и в католичество. Начали создаваться католические университеты, потому что самурайское сословие было ученым сословием. Все умели читать, писать. То есть в образовательный минимум любого мальчика из воинского сословия входило умение писать стихи. Поэтому они стали преподавателями, учителями. То есть каждый пошел куда-то. Но вот определенная группа людей, наиболее, наверное, глубоко чувствующих вот перемену во времени, вот то, что действительно ветер перемен повеял над Японией, открылось вот это окно в широкий, огромный мир, они восприняли самое важное, что могли воспринять, это веру, веру Христову. Вот. И вот часть из них, вот первые действительно ученики святого Николая Японского, были как раз из этого сословия самурайского.
Казалось бы, для нас такие привычные слова «самурай», оказывается, здесь не так все просто. А вот вы в 70-е годы попали в Японию. Я помню, что в 70-е годы я как-то вот увлекалась всякой восточной поэзией. Мне казалось, что это так красиво, так все это эстетски. К нам хлынули переводы японских поэтов. Да, и тогда все увлекались, выставки появились художественные, да, японского искусства, музеи восточной культуры. И как-то тогда мы ведь были практически тоже не воцерковлены, Мы, наверное, были как Япония, да, непросвещенные еще святителем Николаем, понятно, по каким причинам. Нам казалось, что можно найти какое-то интересное такое вот утешение, по крайней мере, какое-то эстетское в этой интересной философии. Казалось, что это что-то такое духовное, но вы все-таки правильно сказали, это такое мертвое учение на самом деле. Но что одно созерцание, оно ведь нам ничего не дает, это только Христос нам может дать жизнь вечную. А здесь, ну, просто любование сакурой. А, кстати, что такое любование сакурой?
Да, ну вот этот обычай сохраняется и в наши дни, и японцы обязательно стараются провести, так сказать, такой пикник под цветущей сакурой, но даже многие современные японцы забыли о том, что это имеет глубокие языческие корни. Первоначально это был пир для духа сакуры. А почему именно цветущая сакура, да, имела такое особое значение? Потому что когда она цветет, это совпадает со временем посадки риса. И это все связано с земледельческими культами древними. Поэтому вот это небольшая часть вот этого культа.
Но это обязательно. Вы знаете, вот как только расцветает сакура, обязательно, значит, кого-то с работы отряжают в парк под сакуру, стеречь место, потому что места там не будет. Они расстилают такие, значит, пластиковые большие полотнища. И кто-то один сидит, отряженный с работы, дежурит, да. А потом вечером собираются все его сослуживцы, возлияние саке и еда какая-то. А главное, это нужно сидеть. Прекрасно это, если еще это ясное небо, лунная ночь, луна, сакура. И вот они сидят под этими падающими лепесточками.
В тишине?
Ну, как тишины уже не получается, потому что вокруг каждого дерева, то есть там пройти невозможно.
Там гул стоит, как в улье.
Причем, что характерно, что это такое уже обязательное, даже если не погода и дождь. Лежат эти покрышки синие, и над ними такое что-то непонятное, гора зонтиков. То есть все, укрывшись зонтиками, но все равно сидят под этими.
А что ж тогда такое чайная церемония? Вы сказали, что всегда собирались после богослужения и пили чай.
Просто пили, по традиции у них они пьют обычно зеленый чай. А чайная церемония это уже тоже, это, так сказать, уже порождение японского буддизма, дзен-буддизма. Но по сути это попытка уйти от суеты мира на какое-то время и погрузиться в созерцательность. И для этого специально создавались вот эти в садах чайные домики, стоящие отдельно от усадьбы, от дворца там и так далее. Причем там даже было сделано так, что для того, чтобы войти в этот домик, такое небольшое окошечко, нужно было туда протиснуться, и с мечом у самурая туда не мог протиснуться. Он должен был его снять, перед входом оставить, и они сидели на циновках, а для того, чтобы обеспечить вот эту созерцательность, сама церемония была очень длинная. Грели долго чайники, потом специальный чай порошковый, его, значит, так замешивали.
Взбивали.
Да, да, это целый церемониал передачи чаш с поворотами. Все должны были отпить, любоваться чашей. Очень такой спокойный разговор. Перед ними открывался вид в прекрасный сад. Вот это все помогало немножко, так сказать,
цитаты какие-то, вернуться
от суеты к буддистскому отрешению от мира.
Ну, помимо всего прочего, часто чайное действо, вот церемония, наверное, это не очень удачное слово, да. Чайное действо, очень хороший специалист именно в этой области, Виктор Петрович Мазурик, это слово использует. Mm-hmm. Так вот, очень часто вот это чайное действие являлось прикрытием для собраний тайных христиан, mm-hmm. как Урекеристан. Вот, поэтому некоторые элементы чайного действия, которые используются до сих пор в чайных школах, вот, возможно, получили свои истоки от мессы тайной, которая совершалась, потому что открыто они совершаться не могли, а вот в этих чайных домиках, закрытых от всех посторонних глаз, могли совершать тайно христиане христианскую службу. Дело вот в чем. Конечно же, постепенно, по мере того, как были истреблены все священники, стали забываться сам порядок последования, например, те, как Урекеристан, тайные христиане, которые до наших дней дожили на островах Гото, это архипелаг чуть юго-западнее острова Кюшу, это префектура Нагасаки, они сохранили уже настолько искаженный ритуал, то есть там уже от мессы ничего вообще не осталось. Вот, но они совершают его в полной тишине. Вот в музее 26 христианских мучеников в Нагасаки демонстрируется небольшой фильм, который снят по одним и одних из последних, как у Рякиристан в 90-е годы. Там 20-минутный буквально ролик документальный. Вот они позволили, наконец, показать, как они это делают, потому что поняли, что, в общем-то, они последние в роду этих, как у Рякиристан. Они совершают это некое подобие мессы в полной тишине. Поэтому вот как раз чайное действие, оно было хорошим прикрытием для того, чем они там занимались. Не все, конечно, были, разумеется, христианами, но вот есть такое мнение, что, может быть, даже Сен-Нурикю, великий чайный мастер, возможно, был тайным христианином. Есть такая точка зрения. Это начало 17 века, а не 16-го, начало 17 века. Время самых жестоких гонений на христиан, во времена Иясу Токугава. Чайное действие, чайный домик, это в то же время было еще такой школой смирения, поскольку вот этот очень маленький лаз, в который нужно было войти, фактически согнувшись в три погибели на коленочках, и все сидящие вокруг чаши, вот эта передача чаши по кругу, говорит, что все равны. То есть здесь может сидеть и известно, что Хидэёси очень любил чайное действие, он был другом Сен-Нурикю. Он сидит, и рядом какие-то еще люди, совсем несопоставимые с ним по социальному положению, и они все равны. То есть на самом деле это было какая-то, вот, может быть, отчасти это чайное действие было связано не только с дзен-буддизмом. Все-таки оно получило какие-то вот основания христианства, то есть идея вот такого равенства, что все люди братья. Они все очень маленькие, на самом деле.
Естественно, это для того этапа более позднего уже, когда появилось христианство в Японии.
Да,
естественно,
да, да.
До того этого элемента не было. А вот...
Ну да, мы же пьем христиане из одной чаши.
Ну, мы мало что знаем, на самом деле, о чайных действиях до 16 века. По-моему, это надо каких-то очень серьезных специалистов, конечно, спрашивать. Мы не готовы про это рассказать.
Интересные вещи.
Говорят, что Сётоку Тайши был христианином, возможно. Сётоку Тайши – это один из полулегендарных уже. Начальный период существования Японии. Возможно, были какие-то контакты с несторианами в Китае. И, возможно, оттуда был тоже... Да, то есть, на самом деле, вот таких вот каких-то контактов было не так уж мало в древности. Поэтому не надо исключать и влияние христианской цивилизации на Японию даже в те периоды. То есть не только вот чайные действия, связанные с христианами, католиками, которые появились там в XVI веке, но, может быть, еще даже контакты с древними несторианами.
Такой интересный эпизод в этой связи вспомнился мне, что когда в плену у японцев оказался Василий Головнин, это был 1811, и он до 1813 года пробыл в плену у японцев. Дело в том, что просто наш военный корабль занимался географическими исследованиями, а перед этим были события очень для японцев болезненные, и поэтому они решили отыграться вот на этом корабле, значит, взять в плен. Но Василий Головнин оказался каким-то удивительным человеком. Он подружился со своими тюремщиками. И вот в один момент они стали обмениваться поэзией. Он уже хорошо выучил японский язык, японцы немножко уже по-русски понимали. Они читали хорошие стихи по-японски, а спросили у Василия Головнина, не может ли он им прочитать тоже какое-то стихотворение, вот очень такое значимое на русском языке. Он прочитал «Оду Державина Бог». Японцам очень понравилось все. Они единственное сказали, что мы никак не можем понять, как это един в трех лицах божества. Вот он сказал, ну это вы поймете, если вы покреститесь. А нашелся он с ответом. Японцы взяли белый атлас и на этом белом атласе записали эти стихи. И эти стихи были принесены в дар японскому императору того времени. Они где-то вот во дворце императорском в Киото так и находятся, видимо, правда. Сейчас уже об этом как-то никто не говорит, но вот это факт нашей истории. Так что вот первым, можно сказать, гостем православным России на японской земле была Ода Державина Бог. Вот такая история.
Спасибо вам большое, Татьяна Георгиевна, за то, что вы сейчас это рассказали. И мне бы хотелось, конечно, еще наших радиослушателей удивить еще и тем, что вы участвовали в издании полного собрания сочинений. Вы были научным редактором полного собрания сочинений святителя Николая Касаткина. Это так?
Да, это так, но издание еще не закончено, потому что планируется 10 томов. Сейчас вот в работе находится 5-й том, а 4 тома уже изданы.
А да. Кем?
Это издание под, так сказать, эгидой Никола-Угрешского монастыря и отдела внешних сношений нашего патриархата.
Там и на японском тоже нет?
Там на японском очень трудные места, потому что святитель Николай некоторые вещи записывал русскими буквами японские слова, и, во-первых, надо было правильно их расшифровать, вот, расшифровывали не японисты часто, и там очень такие есть высказывания, иногда, вы знаете, буквально как такая загадка, ходишь целый день, думаешь, что бы это могло быть, молишь святителю Николаю, вот тогда вдруг открывается, потому что иногда очень трудно понять.
Приходится все слова энциклопедически просматривать.
Да. Огромная даже, научная работа.
Да, иногда даже связываемся со знакомыми японцами, просим сказать, вот возможно было ли такое выражение тогда.
Ну, очень
вот.
Интересно, потому что это дает возможность очень глубоко проникать в текст. Знаете.
А и... дневники где, здесь или в Японии?
Дневники находятся в библиотеке Духовной Академии в Санкт-Петербурге, оригиналы. Вот, но они не предназначались вообще для публикации. Это были записи святителя Николая, рабочие для себя или как-то. И там, так сказать, иногда почерк его, у него вообще почерк был каллиграфический, но когда он писал, миссионерские поездки, естественно, у него были разные условия. И вообще он был в очень таких трудных условиях во время этих поездок. Поэтому иногда трудно бывает правильно расшифровать то, что он записал. Он говорит очень кратко, сокращенно. Очень много имен людей, которые уже ушли. Часть людей известных, часть пытаемся догадываться иногда.
Как бы первая расшифровка сделана другими, а нам приходится сейчас над ней еще работать, чтобы вот все эти непонятные места стараться.
На самом деле это очень увлекательное чтение, потому что святитель Николай имел писательский дар, совершенно определенно. И он был поэт, потому что он некоторые вещи, как он описывает, хоть это и не в рифму, но это чистая поэзия.
По образности, да?
Да, и это да, по образности, по богатству лексики. Это что-то необыкновенное просто. Вот такие повороты, его видение и его ум, во-первых, человека очень высокого и великого, и одаренного во всех отношениях.
А это иллюстрированное, да, собрание сочинений? Или это только тексты?
Нет, там есть небольшое количество иллюстраций, есть.
Есть, но мало, да.
Небольшое
мало,
количество, но... а так там собраны все. Отчеты миссии, письма его в Министерстве иностранных дел, под синод и так далее, и так далее.
Почти то все протоколы, поместных соборов.
Хозяйственные отчеты, что за что куплено, для чего.
И проповеди. Но это вот еще пока не опубликовано, но самое главное – проповеди, потому что проповеди на японском языке некоторые имеют аналог на русском просто, и то, и то другой вариант. Но в основном это на японском языке. И вот пока только две проповеди очень хорошо переведены нашим чудесным японистом Алексеем Владимировичем Потапом. Их можно в интернете найти.
Ну, у вас есть какие-то факсимильные страницы?
Там есть фотографии в этом издании, вот этих тетрадей, так сказать. Это все в тетрадях было.
То есть у вас сейчас это издание идет по мере, так сказать, накопления просто вот вашего, да, материала, вашей работы?
Частично. Большой коллектив работает. Скажем, раньше были изданы эти дневники в начале 2000-х годов, но решили сейчас дополнить их. И снова сейчас была большая работа также там в архиве Академии.
Много было неточностей.
Где многие места, которые были пропущены в первом издании, дополняются. И вот по мере того, как новые дополненные страницы приходят, рассматривают разные люди там. Mm-hmm. И нам уже попадает, так сказать, японистическая часть, mm-hmm. где мы должны посмотреть... Где-то
и комментарии.
Комментарии.
Потому что первое издание было вообще без комментариев.
Да, а здесь комментарии разные. исторические, географические и так далее, и так далее. Закончится том, идет в печать.
Дальше. А тираж каков?
Тираж очень маленький.
Большой, 500,
чуть ли не 600 экземпляров.
Только для специалистов получается?
Ну, в принципе, да. Так, конечно, для широкого читателя.
Это дневники читаются просто вот...
Ну, там много фотологии. Для неяпонистов трудно. А так, вообще, с точки зрения изучения его наследия, его взглядов, его самой миссионерской деятельности, со всеми радостями и страшными трудностями, разочарованиями, на грани, так сказать, вообще все брошено.
Мученичество, на грани настоящего бескровного мученичества.
Я думаю, что издание очень важное. Конечно, может быть, действительно, тираж такой небольшой, но для широкой публики, наверное, вот эти хозяйственные отчеты, это не так уже и любопытно. То есть кто-то будет писать исследования о том, как строился собор Николай До, например. Вот, то есть кто жертвовал там, причем святой Николай там упоминает иногда там, девица такая-то пожертвовала 1 рубль из России. Вот имя не забыто этого человека. Это, конечно, интересно. Может быть, кто-то потом выяснит, кто эта девица была, откуда она, почему она в далекую Японию послала этот рубль на постройку православного собора. Издание должно быть, оно должно быть в библиотеках. Я думаю, как раз оно в таком количестве, вот с таким тиражом, оно должно все духовные библиотеки попасть, вот, в духовные учебные заведения, ну и в крупные, разумеется, светские. А потом, может быть, для широкого читателя какие-то делать уже, как делал в свое время профессор Накамура. Первое издание дневников было предпринято профессором Накамура еще в университете Хоккайдо в конце 90-х годов. Потом уже Логачёва этим занимались расшифровкой. Гиперион издал вот это первое издание в 2003 году, презентация была. Сейчас наконец-то выходит комментированное издание, где все вот реалии эти воссоздаются. Да, даже из географии было много вопросов, где этот населенный пункт, потому что, допустим, у святого Николая я поехал в Фукуока. Ну, Фукуока, понятно, это на Кюсю, а в это время он был вообще-то рядом с Сендаем. Вот, оказывается, там есть небольшой городочек Фукуока. Поэтому, конечно, те люди, которые будут сейчас читать это издание, ну, дневники с 5-го тома, по-моему, да, пойдут, конечно, будет уже понятно. То есть можно будет просто карту подержать в руках, посмотреть, а, он туда поехал. Вот, дело очень хорошее, поэтому Василий Иванович, Татьяна Георгиевна, помощи Божией вам, храни Господь, да, что дело очень важное.
Интересно очень сохранившиеся фотографии, потому что они сохранились в очень большом количестве и великолепного качества.
У нас большая выставка фотографий, которая уже неоднократно выставлялась. Дважды она была в Москве в притворе храма мученицы Татьяны при МГУ. Она была в Японии, она была в Оренбурге. Я не знаю сейчас с этой пандемией, что получится, поскольку у нас есть дом и живем. Недалеко от Вышинского монастыря есть такое село Желанное, и там есть местный краеведческий музей. У нас как-то там зашла речь, и они страшно загорелись желанием там устроить выставку. И пока вот у нас в плане, если получится в августе и в сентябре, мы планируем там вот в течение почти 2 месяцев проводить эту выставку.
В этом году 185 лет со дня рождения святителя Николая Японского, 14 августа по новому стилю.
Ну что ж, это говорит только о том, что нам придется с вами опять встретиться, чему я несказанно рада, но думаю, что и вам, дорогие радиослушатели, тоже будет радостно встретиться опять с архимандритом Герасимом, который является настоятелем храма священномученика Власия в Старой Конюшенной Слободе, который 14 лет служил в Японии, а также замечательными моими знакомыми прихожанами храма святителя Николая в Клёниках, с Василием Ивановичем Саплиным. Он был генеральным консулом в Саппоро 11 лет. Его супруга Татьяна Георгиевна Силановицкая, которая занимается духовным наследием святителя Николая Японского и является научным редактором полного его собрания сочинений. Ну а также я хочу, конечно, и думаю, что радиослушатели ко мне присоединятся, поздравить наших сегодняшних авторов. Вы 28 февраля были удостоены патриаршей награды медалями «50 лет автономии Японской Православной Церкви». 1970-2020 год. Ну и я, Елена Смирнова, мы прощаемся с вами. До новых встреч.
Христос фукацу, джитсу не фукацу.
Христос фукацу, джитсу не фукацу.
Христос воскресе, воистину воскресе.
Воистину воскресе Христос.
В эфире «В Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –